Всем привет!
Здравствуйте, наши дорогие! Сегодня мы хотим поговорить о таком замечательном понятии, как дом. Что это для каждого из нас? Давайте разберемся.
Подкаст «Мировое правительство».
Моего коллегу зовут Алексей, он художник из Лос-Анджелеса, который умеет видеть красоту в неожиданных вещах, при этом у него постоянно подгорает из-за несправедливости.
Моего соведущего зовут Евгений, он дизайнер из Москвы, который знает много о совершенно неожиданных вещах и любит делиться этим с окружающими.
И вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир.
Это вообще про всю тему личного комфорта. Вот я, например, когда путешествую, очень часто с собой вожу маленькую игрушку, которую я ставлю в новом месте, и она у меня ассоциируется с моим домом. То есть это вещь, которую я взял из дома, как талисман своего рода, который я вожу, и где он находится, там дом.
Очень удобно.
То есть я ее достаю, да, из чемодана, поставил на стол, все. Здесь дом, здесь я живу, я смотрю на нее, она меня радует, она ассоциируется с домом. И в принципе у многих...
Это, как знаешь, пел Ундервуд, мой дом теперь везде, где есть зарядка телефона.
Красиво.
Это просто ты поделился, что у тебя есть игрушечка, вот у меня телефон, и где есть зарядка, там и дом.
Это хорошая, я задумался, приятно. Она, у нее есть приятное послевкусие в этой мысли. Она хорошо продумана.
Да. Ты же уехал из России и переехал жить в Америку.
Угу.
И у тебя изначально дом был в России. Ты скучаешь по какому-то вот российскому дому? Не по России вообще, как по стране или как по государству, а вот по какому-то дому в России.
Ты знаешь, Икея помогает.
Сразу вспоминаешь Россию?
Все те же самые модели, как в России, написанные тарабарским языком, но стоят чуть-чуть дороже. Если тебе очень хочется, можешь просто иметь дом в России, собранный в Икее, и в Америке просто клон его сделать. Все то же самое будет, один в один. Все те же самые... Ёкалы-пукалы,
а друзей в Икее можно таких же купить?
Боюсь, что нет. Я последний раз, когда был, что-то там не замечал друзей.
О, то есть дом – это же не только вещи, а это еще и какой-то круг общения и социальная среда, в которой жил.
Очень много всего. При переезде всегда самое сложное – это адаптироваться к новым правилам, новым условиям жизни, к новой логике. И когда ты переезжаешь, ты никогда не знаешь. У тебя очень много вопросов, и многие вещи ты не знаешь и не можешь, в принципе, узнать легко. Потому что даже есть какие-то темы, которые местные даже не могут тебе объяснить нормально. Когда я покупал машину, мне надо было брать займ. И как его брать, у кого его брать, под какие проценты хорошие. Мне это не могли многие даже американцы сказать. Они говорили, мы машину покупаем, да ты просто приходишь в салон и покупаешь. Как бы мне родители не объясняли, они говорят, как брать займ. Потом я уже в интернете стал читать. В общем, есть какие-то очень простые бытовые темы, вопросы, которые у американцев не вызывают вопросов, а у тебя очень много вопросов возникают. Есть темы, которые просто для тебя недоступны, потому что никто тебе не может толком объяснить. Но в целом жить в Америке по сравнению с Россией и адаптация происходит достаточно, я думаю, легко. Просто по причине того, что здесь есть правила, которые соблюдаются. То есть, если ты узнаешь правила и узнаешь, как оно работает, то, скорее всего, оно работает во всех остальных случаях, где это правило применимо.
Ну и опять же, с развитием интернета все это можно нагуглить, где-то уже кто-то это проходил, написал.
Да, интернет очень сильно помогает. Когда у меня возникали вот вопросы по финансированию, я как раз обращался к ветке в Reddit, которая отвечает за личные финансы, и мне там помогли просто потрясающе. То есть мне провели бесплатную консультацию. Но в целом культура, разумеется, другая, люди другие.
Ну а вот как раз именно из-за этого не возникает ощущение, что ты не дома? Именно из-за того, что другая культура и люди себя ведут буквально по-другому в привычных ситуациях?
Очень часто бывает, ты приходишь, и ты не понимаешь, почему люди так реагируют или так делают.
Но вот это, я имею в виду, оно вызывает у тебя чувство, что вот я здесь чужак, я здесь не дома.
Оно не вызывает чувство ностальгии по какому-то дому. У меня нету ощущения, что есть где-то место, которое...
Где меня бы понимали.
Да нет.
Нет?
Это совершенно... Ты...
Такого места никогда не было.
Вот такого места никогда не было. Если ты реалист, такого места никогда не было. Есть такая английская поговорка на английском языке «The grass is greener on the other side». То есть трава всегда зеленее на другой стороне. Ну, на месте, на другой стороне забора.
Ну, русское – это хорошо там, где нас нет.
Да, и это первое, с чем надо расстаться, когда ты куда-то переезжаешь. Но когда я переезжал, у меня был выбор, потому что в Санта-Барбаре было несколько объявлений, которые я видел. Объявление в стиле «русская коммуна живет в доме, у нас есть свободная комната». То есть это выходцы из России, чаще всего студенты какие-то или молодые специалисты, которым хочется как-то жить в комфортной для себя среде, где они могут на выходных сварить борщ и не отвечать на очень много вопросов по поводу, что произошло и что, почему этот суп красный. И я где-то слышал еще, когда учил язык иностранный, если ты хочешь получить какой-то результат, тебе надо перестать общаться на своем родном языке. И это очень сложно, это самое сложное, потому что тебя не понимают. Вот это ощущение, когда тебя не понимают, которое у тебя продолжается, у меня лично оно продолжалось, наверное, первые 3 года. То есть сначала тебя не понимают из-за акцента, потому что ты говоришь все очень странно и смешно, их очень прям развлекает, потому что у них ощущение, что это какой-то персонаж из «Рокки 3» приехал, то есть или из какого-то другого голливудского фильма, который они видели.
Так ты же говорил, они там все с акцентами говорят, теми или иными.
Они говорят все с акцентами, но некоторые из них более смешные, чем другие, понимаешь? Они для некоторых из них более экзотичные, чем другие. То есть, когда все говорят на ломаном спанглиш, да, испанско-английском, это одно. И они уже с ним знакомы, они постоянно у них на слуху. А другое дело, ты приезжаешь, который там рэкает там по-другому или какие-нибудь звуки не произносит. Некоторых это просто укатывает, понимаешь? Но это люди не сдержанные, не очень культурные. И ты находишься в стране, где тебя в 80% случаев люди могут не понимать. И вопрос, готов ли ты с этим жить какое-то время, мириться и преодолевать это. Возникает еще ситуация, когда есть прессинг, да, когда ситуация... Тебе надо какую-то коммуникацию достаточно быстро совершить, это принято совершать быстро, но ты из-за акцента... не можешь, тебя не понимают, тебе долго приходится объяснять, ты в очереди находишься, очередь волнуется.
А это насколько это внутреннее ощущение твое было? Или же действительно социум внешний, вот он давил по-настоящему?
Может быть, ты находишься в таком в агрегированном состоянии, поэтому вещи, которые, может быть... Я бы не сказал, что есть 100% толерантность по отношению окружающих к тебе, то есть что прям все такие, окей, хорошо, ты можешь, поскольку ты иностранец, мы все понимаем, take your time, то, что говорится, пожалуйста, используй столько времени, сколько тебе нужно. Нет. Особенно сильно это проявляется в крупных городах. Когда я ездил в Нью-Йорк, у меня всегда была такая идеалистическая картина Нью-Йорка, как у москвича. Мне всегда казалось, что Нью-Йорк – это вообще, это как Москва, только лучше. То есть там все как в Москве, только лучше. Ну вот. А потом, когда я, съездив в Нью-Йорк, наверное, 5-6 раз подряд, и потом уже пожив чуть-чуть здесь год, допустим, я приехал в Нью-Йорк, я заметил, что среда более агрессивная.
Более агрессивная, чем в Москве или чем в Лос-Анджелесе?
Чем в Лос-Анджелесе, чем в других штатах, в которых я был. Она похожа на Москву, она такая же, как в Москве.
То есть привычно будет.
Привычно, да. Поэтому русские хорошо приживаются там. Потому что не все американцы могут. Им многим непонятно. Им как бы это чуждо. Им сложно. А у русских, ну да. То есть ты остановился завязать шнурок на лестнице в переходе в метро, и тебе начинают делать замечания или подталкивать, или говорить, ну что ты вообще, что остановились, блокируйте проход. Что, не могли там наверху завязать?
Торопятся все больше.
Торопятся больше. У тебя нет ощущения какой-то коммуны, то есть ты понимаешь, что твой дом вот это такая маленькая, как бы у них, конечно, больше, наверное, зона какого-то комфорта и представления, где заканчивается дом. В маленьких городах, во многих, очень принято, например, здороваться со всеми, кто мимо проходит, и обычно ты знаешь всех своих соседей, ты как-то живешь в среде, где ты людей знаешь, узнаешь их, по лицам ты знаешь, просто... Вы с ними в хороших отношениях. Очень дружественная среда создается.
Да, меня вот, кстати, удивило. Я ездил к товарищу в район там Новых Черемушек, в общем, где-то конец Ленинского в Москве. и заходили в магазин, и у меня там как раз и возникло ощущение, что здесь вот все люди друг друга знают. То есть там кто-то с кем-то здоровается, мы там поболтали с продавщицей, то что-то мы стояли, обсуждали вакцины, какая-то женщина сказала: «Ой, а я как раз сейчас иду вакцинироваться», мы ей пожелали удачи. Вот именно, да, именно то ощущение, о котором ты говоришь, возникло.
Многие люди с этим выросли здесь, понимаешь? То есть многие люди другого не знают. И поэтому они приезжают в большой город, они начинают такие: «О, привет!» соседу. А сосед на них смотрит угрюмо и молча проходит мимо. И у них становится с ним некомфортно становится, потому что эти все маленькие жесты, они же призваны к тому, чтобы ты... Это такое приветствие, которое подтверждает, что все ок.
Ну что здесь безопасная среда.
Да, да, безопасная
среда. Это тоже дом, а дома оно безопасно.
Да, да. Вроде как безопасная, комфортная среда, все хорошо. И поэтому среда, она изначально в большом городе, она более агрессивная. Люди, в принципе, более раздражительные. И часто люди стрессуют, потому что им надо очень много всего сделать. И, может быть, ты каким-то образом мешаешь им достичь их цель. При этом не зная. Но они настолько в своей голове, что... Они это мне отдают отчет. Я просто хотел сказать, что когда я жил в России, у меня всю жизнь было ощущение, что мой дом заканчивается, ну, на лестничной клетке максимум. Лестничную клетку время от времени кто-то мыл из соседей, поэтому все-таки она как-то принадлежала еще нам, то есть за нее кто-то отвечал. Но дальше лестничной клетки уже все, уже не дом, даже вот просто когда ты живешь в 12-этажном доме. То есть, когда я спускался на пролет, у меня было ощущение, что это уже не мой дом, это уже такая нейтральная территория, это страна, которая такая Швейцария своего рода. А вот если я поднимаюсь наверх обратно в свою личную клетку, это вот моя территория, Россия, родина.
Я уже на границе, я скоро пройду паспортный контроль, входя через свою дверь как раз вот в свою страну.
Вот именно. А здесь совершенно другая ментальность, то есть здесь... Граница, она намного шире, она может ограничиться вообще своим городом, понимаешь, поселком, где они живут. Вот это их.
А у тебя как сейчас?
Ну, у меня она расширилась, граница.
Ну, вот что для тебя сейчас дом?
Ну, у меня такой полуамериканский подход. Дом – это квартира плюс прилегающая к дому территория, вот это дом.
Но ты же достаточно часто переезжаешь.
Да.
Ну, как достаточно часто? Ну, раз там в 2, наверное, 3 года ты переезжаешь.
Да. Мне уже мама сказала, что я засиделся в Лос-Анджелесе, что надо уже переезжать. Ну и плюс у меня есть какие-то определенные недовольства этим местом.
Ну а вот ты переезжаешь, и что случается с понятием дома в твоей голове?
Понимаешь, дом – это всегда где ты. У меня нет желания, я понимаю, о чем ты спрашиваешь примерно. Вот есть такая идея создания домашнего очага, да?
Гнезда своего, да.
Да, своего гнезда, какого-то своего такого уютненького места.
Вот некий такой сейф-поинт, на который всегда можно вернуться, где безопасно, где есть где поспать, что поесть, где тепло.
То есть есть 4 стены, а вот набор вещей, который там должен присутствовать, или где этот дом должен находиться, это в принципе не важно. Для меня важно, что когда я выходил из дома, я себя чувствовал комфортно. Но я думаю, что это для всех так. Но это не березки. Я не думаю, что я выхожу, у меня тут пальмы кругом.
Ты этот дом носишь с собой, как черепашка.
Да, ты буквально его носишь с собой. Ты можешь его положить в карман, убрать, переехать на новое место, поставить, и вот у тебя дом.
А вот это вот что это за игрушка? Она откуда, которую ты возишь с собой?
В целом это символ. Ты просто берешь вещь, игрушку, которую я вожу с собой, она еще со времен работы в супергероях. То есть в супергероях, когда я работал, у меня был офис, и мне было как-то очень странно всегда в этом офисе. Он был, как тебе сказать, когда я пришел работать, мне выделили как бы будку, да, такую, условно говоря. И эта будка, она была, она никак не отображала меня как человека. То есть это был компьютер, стенка, там, стул, стол. И мне вот как-то хотелось сделать ее собственной. Поэтому я купил игрушку и поставил ее. И у меня с того момента, в общем, эта игрушка ездит. То есть она ездит уже лет 15 со мной везде. Просто маленький оранжевый человечек.
Вот он этот артефакт, который хранит эссенцию дома.
Вот, да. Есть артефакты такого рабочего места. Есть какие-то другие артефакты. Это якоря, понимаешь? Они помогают тебе определить, что это, к чему это принадлежит. И нам проще категоризировать таким образом. Знаешь, такие есть ролики, когда люди показывают, и в фильмах такое любили раньше показывать, когда человек покупает машину, и он такой, я не знаю, елочку вешает на зеркало первым делом. Просто первым делом он вешает елочку, потому что у него до этого, на самом деле, в машине висела эта елочка. То есть для него машина с елочкой – это его машина, а машина без елочки – это чья-то чужая.
Он ее, получается, как бы забрендировал.
Да, он ее забрендировал, она стала его собственной елочкой. Елочка – мой дом.
Ну да, и точно так же ты возишь игрушку, это вот твой символ бренда, который ты лепишь на любое помещение, в котором сейчас ты живешь.
Да.
Вот это Coca-Cola, вот это мой дом.
С наклейками так же. Я сейчас клею наклейки свои, я везде, где хожу, их клею, и потом, когда я возвращаюсь, я их вижу. У меня ощущение, что это моя территория. Условно говоря, я ее пометил, как собачка, которая метит разные места. То есть это ее столб. И точно так же у меня вот наклейка – это мой столб. Как-то мне становится сразу комфортно. Я здесь был, со мной ничего не случилось. Здесь безопасно, классно, мне нравится все.
Ну да, как передвигаешься по, не знаю, по джунглю, по каким-нибудь, и расставляешь там колышки, флажки, что вот здесь вот все нормально, и здесь все нормально.
В принципе, так и есть. И это помогает. Вообще, у меня есть представление, например, что город надо пройти. То есть ты должен сам пройти вот физически. Чем больше ты проходишь, тем больше ты понимаешь, у тебя как-то карта вырисовывается в голове, география, ты начинаешь понимать район. Только когда ты ходишь, ты можешь реально оценить, что происходит в этом месте.
Мне кажется, еще тем больше ты понимаешь, что этот город твой. Ты вот сейчас сказал, и я заметил, что да, действительно, когда я стал больше ходить по вот этому вот району, который переселился, он мне стал ближе. Я стал больше воспринимать все вот это вот место как свой дом. Потому что как только переехал, то это было все совершенно чужое, непонятное, какое-то враждебное вот такое ощущение. Хотя, конечно, ничего не предвещало, что там враждебное, но оно само по себе вот как-то архетипически так в голове сидит, что если я не знаю, там может быть что-то опасное. А когда походил, узнал и действительно расширил вот свою географию пребывания, тогда оно становится уже родным и своим. И я уже могу сказать, что это мой район. И у меня уже вот в Москве есть три района, которые я могу назвать своими, в которых я жил. Чем больше действительно расширяешь, ходишь по городу, тем больше он становится своим.
Но это именно надо лазить, то, что мы называем лазить по районам, там, исследовать. Я все время плачу на корейский квартал, а на самом деле места, которые удалены от центральных улиц, они достаточно уютненькие. Там есть очень приличные, миленькие райончики, где можно спокойно жить. Просто в целом на больших улицах, где много людей и много бизнесов, и много людей проходит, соответственно, больше копления бездомных, потому что больше потенциальных людей, которые могут им дать денежку или чем-то помочь. Им там живется легче.
Ну вот, кстати, интересно, а у бомжей у них есть вообще ощущение? Какое у них ощущение своего дома? Это где моя коробка? Где мои вещи?
У них такие же. У них есть какие-то артефакты, наверное, которые сигнализируют дом. Может быть, у них когда-то был дом, например, у человека, и у них там сохранилась какая-нибудь одна тарелочка. И вот эта тарелочка, где эта тарелочка, там дом. И она может быть очень важна для этого человека. Я ходил недавно по улице и видел, что стоит реально какая-то постройка странная с дверью. То есть это стена из ДСП, в которой вырезана дверь. Всю задняя часть этого дома, она была вообще просто пленкой какой-то натянутой, и там непонятно, что там есть, структуры нету. Но фасад существовал. Там реально была дверь. Вот для человека, который имел это своим местом жительством, для него было важно, что у него должна быть дверь. И причем она была зафиксирована в вертикальном положении даже. То есть, и мне, я настолько
Не рядом валялась.
У меня такое ощущение было, что реально можно подойти, постучать, тебе откроют, там в халатике кто-нибудь выйдет, знаешь, с тапочками зайчиков, да-да-да, с чашечкой кофе такой. Чем могу вам помочь? То есть, просто, ну, непонятно, знаешь, такая дверь, а за ней, ну, потёмкинская деревня своего рода, то есть странная достаточно. И вот, наверное, для этого человека эта дверь – это символ дома.
Да, если у меня есть дверь, значит, у меня есть дом. Логично.
А что для тебя? Вот ты когда работал, вот мне просто интересно, потому что я представляю, что, наверное, есть две категории людей. Некоторые, кто на работе вообще ничего не декорирует или декорирует чем-то очень незначимым для себя, специально просто, никогда не приносят какие-то дорогие предметы из дома, там, любимую кружку из дома или еще чего-то, то есть, ну, вдруг упрут или вдруг разобьют. Они, наоборот, приносят какие-то вещи, которые заменяемые, то есть абсолютно, как говорится, дженерик кружка из ближайшего магазина. А есть люди, наоборот, которые стараются как-то с душой подойти, там им нужны фотографии любимых, там еще какие-то теплые домашние вещи. Вот ты, когда работал в офисе, ты каким образом персонализировал свое рабочее место?
Потому как ты задаешь вопрос, сразу понятно, что ты относишься ко второй категории, потому что ты об этих людях говоришь с теплотой, а о первых ты говоришь, что вот они боятся, что что-то упрут, разобьют. Я из
предрассудки.
Первых, но, конечно же, я не боялся, что что-то упрут или разобьют. Нет, дело совершенно не в этом. Я никогда не относился к работе как к дому. Для меня это было работа, это место, куда я прихожу в обмен на деньги. Это все, что мне было нужно от работы. А, ну, место, где поесть, чтобы было.
Но ты же там проводишь большую часть своего дня фактически. Ну, если не большую, то хотя бы половину своего дня. А если ты посчитаешь по неделе, ты проводишь очень много там времени.
Вот, возможно, психологически это не очень правильная стратегия, наверное, которую я вел. Возможно, ты прав, да, что стоит, наверное, делать рабочее место, больше превращать его в домашнее, чтобы там было комфорт.
Но просто это ощущение, что у тебя есть какой-то страх того, что это, ну, временности.
Да это не про страх, это не страх временности, это дистанцирование, что это не я, я здесь выполняю функцию. Это
не
мой дом, это не моя территория.
Ты понимаешь, насколько странно это звучит? Потому что ты там явно есть. Своего рода ты обитаешь в этом пространстве. То есть, если меня спросят люди, изучающие Евгения Круля, я им скажу, что он обитает вот в этом офисе, когда он туда ходит работать, понимаешь? То есть, это явно его среда обитания. Ты при этом ее не персонализируешь, то есть, ты с ней дистанцируешь, ты говоришь,
потому
типа...
Потому что я не считаю, что я там обитаю, я считаю, что я там работаю. Для меня это отдельное.
Я понимаю, есть ментальная такая установка, что, например, дома ты, я не знаю, расслабляешься, смотришь телевизор, делаешь то, что тебе нравится, условно говоря.
Да, но при этом, что интересно, я работаю тут дома на самом деле уже давно, уже лет 7, и у меня совершенно не возникает никаких проблем с тем, чтобы работать, с тем, чтобы сконцентрироваться только на работе и потом переключиться и начать отдыхать. И рабочее место у меня, в общем, устроено, ну, оно не как-то специально чистое, рабочее. Потому что когда я работал в офисе где-то, у меня всегда было, ну, не было ничего лишнего на столе. Мне это было не нужно. Только какие-то бумажки, записи по работе, опять же, и все. Но никаких личных предметов никогда там не было.
Предсмертная записка, там подумал.
Если, да, я здесь умру от инфаркта, то, пожалуйста, вините в этом моего арт-директора.
Да-да.
Ну, да, почему-то для меня, когда я куда-то хожу работать, то это не мое. Может быть, ты прав, это расщепление некое. И... Не знаю, почему такое дистанцирование. Интересно.
А у тебя нет ритуалов? Ну, потому что смотри, ты мне сейчас говоришь, я работаю дома, и я тоже работаю дома, да? У меня есть определенные ритуалы, которыми я как бы разделяю работу дома и жизнь дома. У тебя такого нету тоже?
Нет.
То есть, например, у меня есть лампа, да, на столе, вот я тебе скажу так, у меня на столе стоит лампа. И сейчас, когда я работаю, я включаю лампу. Когда лампа работает, это значит, я на работе.
Когда ты я как сигнал, как шпион, да, подаешься.
Как... Нет, как свободная касса, знаешь, в магазине. Вот в магазине стоят кассы, и некоторые
лампочка
работают...
Лампочка горит,
да.
Значит, касса
правильно.
Работает.
Я по такому же принципу подхожу к работе. Мне это помогает мысленно перестроиться на режим работы. То есть я, когда лампочка горит, я думаю про работу. Когда лампочка не горит, соответственно, я уже могу думать о чем-то, я не знаю, какие последние ролики появились на Ютубе, чтобы их посмотреть. или о каких-то экзистенциальных проблемах, как помочь всем людям, которым недостаточно питьевой воды в мире. Ну вот, это когда лампочка выключилась. Поэтому я стараюсь ее не выключать.
Чтобы не думать обо всем.
Чтобы не думать. Вообще просто не думать.
У меня никаких ритуалов нет, никаких лампочек, никаких специальных предметов. Я абсолютно легко переключаюсь между работой и отдыхом. И я, в принципе, не воспринимаю рабочую деятельность. То есть я работаю на себя, и для меня это не работа, а занятие.
Я думал, сейчас скажешь праздник. Я уже думаю, ну точно для него это праздник.
Нет, не настолько, конечно. Но вот для меня всегда работа была именно таким местом, которое мне нужно для денег. Вот офисная работа, я имею в виду. Я туда хожу только, чтобы мне зарплату заплатили. Если бы у меня хватало денег с своих заказов, с фрилансерских, то я бы и не ходил. А зачем? И поэтому для меня работа всегда была противопоставление работа-дом.
Я вырос примерно в такой же среде, где работа – это а-ля рабский труд, который ты выполняешь за мизерную зарплату. Это какая-то идея, которая у меня тоже, у моей семьи, она, я ее слышал, и что это очень трудно. Все время, знаешь, там, я не знаю, бабушка жаловалась на работу. Вот тут плохо, тут так, а это то сказала, а это так. И ты прям такой, боже мой, какой ужас.
Когда вырасту, не буду работать.
Да, туда не пойду, там плохо.
Вот, видишь, вырос и не работаешь же.
Подлец, не подлец же.
А что, так я же тоже такой же, я же тоже не работаю.
Мне очень интересно, потому что я думаю о том, насколько сейчас мы живем в... сложной среде, где многие процессы происходят, ну, в одном и том же месте. Представляешь, ты живешь там же, где ты работаешь. И ты работаешь и живешь буквально перед тем же самым компьютером.
Представлять не надо, да, я так и живу.
А раньше было четко, что у тебя есть работа, ты туда ездишь. Это такое удаленное место, там все по-другому, там другие какие-то документы, что-то еще. То есть есть дом. Тоже совершенно другая среда. И ты как-то очень трансформируешься из одного места в другое.
Вот что интересно тоже. Если ты берешь вот это традиционное, то есть дом, в котором вторая половина, дети. Если мы возьмем Советский Союз, то вполне возможно еще и старшие родственники живут с тобой. Там бабушка, дедушка. И тоже ты на работе вот в этом вот не в своем пространстве находишься, приходишь домой, и здесь тоже все время нарушение твоего личного пространства происходит. И в итоге, что, постоянный стресс? В итоге многие мужики вот так вот в гараж уходили, чтобы чем-то там позаниматься.
Я думал, когда ты начал это рассказывать, я думаю, ага, так вот почему на выходных, я помню, у нас был один сосед, который все время... спускался вниз в гараж и исчезал там часа на три. Он там мог ничего не делать, просто сидеть и смотреть на стену в гараже.
Вот там был его дом, да, на там, самом там деле. Да, там был его комфорт-дом. Вот это его дом. Mm-hmm. То есть дом, где он может побыть сам с собой наедине.
То есть ты ассоциируешь дом с каким-то одиночеством, самопредоставлением самому себе, потому что ведь в том представлении, в традиционном, которое до этого озвучил, дом – это... Ну, ты приходишь домой, там много людей, они от тебя чего-то ждут, у тебя есть какие-то другие. Ты просто меняешь одну роль на другую роль. И вот в обоих случаях у тебя есть груз ответственности. То есть груз ответственности, он никуда не уходит.
Да, ты работаешь на еще одной работе.
Ты работаешь еще на одной работе, да. Надо с детьми почитать, что-то там поделать и так далее. То есть жене надо внимание.
Что-то от тебя хотят, что-то, чтобы ты сделал, опять же, по этому дому. Не то, что ты хотел, а... то, что другим нужно, чтобы ты сделал. Они тебя специально ждали с работы.
Это мы сейчас озвучиваем страхи семейной жизни? Особенно
нет, мы не страхи озвучиваем, это была реальность вполне себе. Но я просто помню, как вот
да я тоже...
как я с родителями
нет,
жил.
Нет, это все правильно. То есть и не было возможности там жить в таких условиях, когда, знаешь, хорошо, моя мама, она росла в коммуналке вообще. То есть когда они делили... с другими людьми, у них была одна комната маленькая, в ней была она, родители, брат. Четыре человека жило в одной маленькой комнате. Эта комната имела какой-то там разделитель а-ля ширмы. Но это все.
И это вечный стресс, на
вечный самом стресс, деле. Конечно. У тебя один туалет, который никто не моет, и там 15 семей, что ли, в этом в квартире живет какое-то дикое количество.
Нет, ты самое главное, ты никогда не можешь побыть один.
Нет, такого у тебя даже нету мысли о том, что ты можешь потенциально быть один. А я сейчас разговаривал со своей девушкой, мы обсуждали, как мы будем съезжаться, и она такая: ой, нет, однокомнатная квартира нам не подойдет, нам нужна двухкомнатная. Нас же двое,
она очень
мы оба работаем, значит, тебе надо, чтобы был офис в одной комнате, а у меня офис в другой комнате. И я такой слушаю это все и думаю: офигеть, вот представляешь, насколько мы эволюционировали в наше личное пространство, которым мы так дорожим, что... Нет, я только за.
Она очень мудрая девушка. На самом деле она зрит в корень, потому что можно, конечно же, жить в одной комнате. Просто это гораздо тяжелее, это постоянный стресс, особенно если люди все время дома сидят, оба из дома работают, и 24 часа в сутки находятся рядом. И это, какие бы ни были близкие люди, это все равно стресс, потому что человеку нужно какое-то свое место и нужно когда-то побыть одному. И в этом плане у меня двухкомнатная квартира, и когда я был женат, вот у жены своя комната и своя рабочая территория, и у меня своя. И это было достаточно комфортно, что мы не все время рядом, а мы там иногда заходим друг к другу. Но именно заходим к друг другу, понимаешь?
Ну, я понимаю, да.
Можно закрыться и... Нет, меня не трогать сейчас. Может быть, еще и с этим связана увеличившаяся продолжительность жизни. Потому что стало больше жилплощади.
Нет, условия жизни просто улучшаются, поэтому у нас
но
увеличивается...
Но это в том числе.
Да, жилплощадь, конечно.
Как один из факторов снижения стресса. Потому что для меня... Поездка на общественном транспорте, она тем более стрессовая, чем больше там людей. Если я еду в час пик, то это больший стресс, чем проехаться, когда мало народу.
Я думаю, очевидно, я думаю, у всех примерно одинаковые ощущения по поводу часа пика. Я думаю, что нету человека, который такой: «Ох, как здорово, сейчас столько людей увижу! Как я давно этого хотел, как я скучал по этому моменту! Мои вы дорогие, вы уже все здесь, в этом вагоне!»
Уже давайте мест... обнимемся!
Давайте обнимемся, давайте сейчас мы пройдем. Нет, таких людей я не встречал пока. Наверное, может быть, они даже существуют.
Но это уже какая-то патология.
Да, скорее. У них явно психические расстройства какие-то.
Просто исходя из того, что таких людей явно, ну, редкое меньшинство. Я просто думаю, что, в принципе, для всех людей большое количество вот скопления народу, оно стрессово и некомфортно длительное время. То есть у каждого, конечно же, свой порог количества и свой порог длительности, но в целом никто из нас не хочет все время быть в толпе. Просыпаться в толпе, ходить все время в толпе и засыпать в толпе. Нет, это всем некомфортно и всем стрессово, с одной стороны. Но и с другой стороны, никому тоже не хочется жить уж совсем отшельником, прям чтобы ни с кем никогда не контактировать. Ну, не то, что никому не хочется, конечно, есть, может быть, и те, и другие люди, но это некие крайности. А большинству комфортно так, чтобы иногда одному, а иногда с кем-то вместе, потому что мы все-таки социальные существа, и нам нужно общение с другими людьми, мы тем самым, отражаясь от других, мы узнаем себя. И для нас это необходимая потребность мозга. Но не все время это делать, потому что это слишком большое напряжение. Поэтому дом, как место, где комфортно и в котором должно быть безопасно, оно вот то место, в котором можно все-таки отдохнуть от стрессов. Но при этом хорошо, конечно, когда есть все-таки с кем пообщаться иногда в этом доме.
Я тебя долго слушал. Пока слушал, думал о числе домбары. Прям вот все, что ты мне рассказывал, я такой: так, значит, 150, да. Угу.
150 соседей в коммуналке.
Да, где же эти 150 социальных связей? Где же они находятся? И явно не в вагоне метро. А примерно такое количество, наверное, набивается в час пик в вагон метро. Нет, ну, конечно,
я думаю, что... да, это примерно одно племя как раз едет в одном вагоне.
Да.
Но они слишком близко, понимаешь, 150 – это широкий круг. Есть широкий круг, средний круг и близкий круг общения. Вот близкий круг общения, он тяжело, когда он включает больше трех, ну, может быть, пяти человек.
По Донбару пять, да. Пять близких друзей.
Ну, да, это вот некий условный максимум. Больше это уже сложно, на всех не хватает. Точнее, на себя уже не будет хватать внимания.
Приятели, по-моему, 15 там, да? Да, 15, 50, 150.
Да, где-то так. Это, понятно, условные цифры, но они примерно отражают, что насколько эти люди должны быть близко физически,
да,
в том числе.
Да, здесь просто я поэтому и задумался, потому что, понимаешь, когда в одной квартире живет 15 человек, это проблема.
Они слишком тесно живут.
Когда люди даже, я помню, у меня были одноклассники, у которых было, допустим, три брата, у парня было три брата, и они жили в двушке, вся семья жила в двушке. Они вскрывались. Но при этом, на самом-то деле, ничего страшного. Я хочу сказать, что сам вывод-то по этой теме у нас он простой. Нормы эволюционировали настолько, что сейчас те условия, в которых жили наши деды, они нам представляются просто не какими-то нереальными. Это просто...
Если наши деды не были аристократами.
Да, не были партийными работниками какими-то или аристократами, зажиточными личностями.
Да. И в целом эволюционно наши нормы приблизились к нормам богачей. И они стали таким образом более гуманистическими. Все-таки большинство людей стало жить в более комфортных условиях, которые раньше были бы доступны только каким-то верхним слоям населения.
Короче, дом однозначно связан с личным пространством. Тут уже, я думаю, никто спорить не будет. А то, что, соответственно, для тебя определяет каждый, что такое дом. Соответственно, дом для меня – это там, где мое личное пространство. А как я уже отмечаю это пространство личным, что для меня является маркерами? Ну вот, для меня является какая-нибудь игрушечка или какая-то вещь, которая вызывает у меня воспоминания приятные. Вот это, соответственно, у меня ассоциируется с домом. И он не связан с определенной жилплощадью или определенным местом, которое должно находиться в той или иной стране. Дом – это там, где ты.
На этом все.
У меня вдруг в голове заиграла музыка. Композиция называется No Roots.
О, офигенно, обожаю ее.
I've got no roots, but my hope was never on the ground. Да-да-да-да-да. Это лейтмотив нашего подкаста, потому что песня-то звучит, что у меня нету корней, и мой дом никогда не был на земле. Подписывайтесь.
А что мужчина, подписывайтесь.